Приветствую, братья и сестры. Сегодняшний весь день посвящен... Сегодняшний весь день посвящен теме материальных средств, финансов, того, что у нас есть. Это не ограничивается только деньгами, это все, что мы имеем, материальное. И на вечернем собрании будет большая беседа о практической стороне этого вопроса. На костре мы постараемся ответить на ваши вопросы, которые... вы напишите в записках, свидетельства некоторые будут. Друзья, а вот сейчас хотелось бы поговорить с вами о библейском взгляде вообще на материальное. Постараться ответить на вопрос, какое влияние оказывает материальное на духовное и духовное на материальное, какая взаимосвязь, и выяснить некоторые принципы. Может быть, не будет конкретно практических советов детальных, но некоторые принципы, которые Библия озвучивает в отношении к материальному. Друзья, и начать хотелось бы с одного очень интересного стиха. Недавно я читал этот текст и обратил на это внимание. Это Евангелие от Луки, 16 глава, 14 стих. Друзья, кто хорошо знает Библию, тот поймет, о чем речь. Кто, может быть, не сразу вспомнит, мы потом прочитаем. Здесь... Конец некого события. Итак, 16 глава Евангелия от Луки, 14 стих. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним», над Иисусом Христом. Друзья, иногда мы с вами смеемся над словами людей. Но когда это происходит? Друзья, это происходит только в двух случаях. Когда человек шутит, и мы смеемся над шуткой, или когда человек говорит какую-нибудь глупость. То есть сказал что-то не в попад, сказал что-то, может быть, неудачно, или не понял в разговор, вставил какое-то слово. И так получилось, что очень смешно. Друзья, если человек высказывает мысль, с которой мы с вами не согласны, то мы не смеемся. Мы ее оспариваем, мы начинаем не соглашаться, спорить, рассуждать, но мы не смеемся. Друзья, по мнению фарисеев, Христос сказал такую вещь, которую они расценили как нечто настолько глупое, что с тем, что сказал Христос, даже спорить нельзя. Даже по мнению фарисеев, об этом даже и говорить не стоит. Это только заслуживает смеха. Вот насмеялись и все. Он сказал что-то очень смешное, по мнению фарисеев. Друзья, вообще идеи христианства... Вот если говорить о всех идеях христианства, они миром воспринимаются, ну, некоторые идеи христианства миром воспринимаются как нечто безумное, о чем даже говорить не стоит. Вот есть идеи в христианстве, которые мир воспринимает хорошо, с некоторыми не согласен, с некоторыми готов спорить, а некоторым просто высмеивает и об этом даже не говорит. Ну вот, например, когда апостол Павел пришел в Афины, то он проповедовал в Ареопаге. И вот философы греческие, которые были очень образованными, утонченные в спорах, они уже готовы были вступить в дискуссию с этим новым оригинальным философом, который к ним пришел. И они уже, наверное, подбирали аргументы, думали, сейчас проведем время в многочасовых таких дискуссиях очень интересных. Но в какой-то момент времени апостол Павел начал говорить о воскресении Иисуса Христа. Он говорит, всего-то Бог воскресил. И вот когда он заговорил о воскресении, то для греков это был сигнал. Этот человек просто безумный. С ним не о чем разговаривать. Он достоин... ну, просто смеха какого-то. И они, написано, сказали ему, об этом мы поговорим в другой раз с тобой. То есть такая ирония, прослеживается ирония, что, ну, когда-нибудь мы с тобой поговорим. Друзья, иногда мы так детям говорим, когда дети несуразицу какую-то несут нам, да, вот они пришли, что-то рассказывают, а нам некогда рассказывать. И понимаешь, что не спорить ты с ребенком не будешь, не доказывать ты ребенку ничего не будешь. Самое лучшее сказать, как хорошо, иди, в следующий раз с тобой поговорим. Вот так вот. И ребенок довольный и убегает. Вы знаете, друзья, вот... сколько раз в лагере такие случаи были? Прибегает мальчик или девочка. Вот там такой-то мальчик так себя ведет. Ну, понятно, что какая-то мелочь, недостойное внимание. Разбираться или еще что-то. Как-то говоришь, иди скажи, что я уже услышал. Все, ребенок достал. Он ушел. Все, он довольно ушел. Ему больше ничего не надо. Как бы сделал вид, что ты отнесся к этому внимательно. Друзья, вот фарисеи отнеслись к словам Христа вот так же. Они подняли их на смех. Они посчитали, что это неразумное что-то. Друзья, я задался вопрос, какая тема миром воспринимается именно вот так вот? Когда мир смеется над христианством, что для него неприемлемо настолько, что даже и рассуждать они об этом не будут? И апостол Павел, он все вот эти темы, над которыми мир как бы смеется, он обобщил в одном стихе. Это 1 послание Коринфянам 1:18. Он говорит, ибо слово о кресте, то есть о страданиях, для погибающих, то есть для этого мира, юродство есть. Слово юродство в синодальном языке переведено как, в синодальном переводе переведено как юродство, а в оригинальном глупость или то, что недостойно даже рассуждения. Что-то смешное, глупость. И вот так слово о кресте – это глупость. Друзья, в первые века был такой ярый противник христианства, которого звали Цельс. И он написал большое послание против христианства. И в этом послании он говорит, что христиане проповедуют, что как будто бы сам Бог сошел с неба, жил как человек и умер на кресте. И он говорит, это достойно насмехания, он пишет, это достойно смеха, потому что какой человек или какая личность в природе в здравом уме будет оставить прекрасное и великолепное, спустится в греховное и будет жить здесь в самоуничижении. Это же просто глупо, пишет Цельс. Друзья, вот для них это непонятно, для мира языческого этого непонятно, для мира греховного это непонятно. Друзья, они все готовы принять, они готовы любую идею, но когда речь идет о кресте, о страданиях, о самоунижении, друзья, тогда это вызывает просто смех, это человек не принимает это считается глупостью. Почему я об этом говорю, друзья? Я об этом не буду больше говорить, это как введение в мою тему, друзья, потому что фарисеи смеялись над Христом, потому что они были сребролюбивы. А чуть выше Христос говорит о том, что не надо быть сребролюбивым. Мы сейчас об этом поговорим. И они смеялись над этим. Друзья, тема материального, тема финансов, она напрямую связана с темой самоуничижения, смирения и креста. Друзья, я убежден в том, что ни в одном вопросе, который нас окружает, не проявляется так сораспятие Христу, как в вопросе материального. Друзья, и, к сожалению, в христианстве как раз наоборот. Когда мы говорим о сораспятии, мы говорим о смирении, но часто это не касается материального. Однажды мы с одним братом были в бане, он нажарил шашлыков, кока-кола, баня хорошая. Мы сидим в бане после парилки и рассуждаем с ним об аскетизме первых веков христианства. Вы знаете, вот рассуждаем, потом я говорю, слушай, Володя, не кажется тебе что-то странным вот в нашей ситуации? Он говорит, а что? Я говорю, ну вот у нас шашлык, кока-кола, баня, и мы с тобой об аскетике рассуждаем. Друзья, вы знаете, я тогда это для меня, смешно показалось, но в общем-то это верно. Недавно читал одну книгу, и автор говорит такую хорошую фразу, он говорит, с креста богословствуй. С креста богословствуй. Друзья, как много богословов, учителей, которые готовы что-то нести, но они не находятся на кресте. Они в бане с шашлыками, с кока-колой, они богословствуют. Друзья, этот автор пишет, если хочешь богословствовать, будь на кресте, и тогда богословствуй. Тогда твое богословие будет истинным, настоящим богословием. Друзья, и вот тема материального служения, материального отношения к материальному, это непосредственно связано с учением Христа о кресте. Потому что сам Христос показал в первую очередь пример этому. Друзья, давайте мы посмотрим, над чем же смеялись фарисеи. Итак, Евангелие от Луки, 16 глава, как вы помните, это притча о неверном управителе. Я не буду всю эту притчу зачитывать, я думаю, что большинство знает ее очень хорошо. И так написано, «Сказал же ученикам своим», это с первого стиха, «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает имение». После этого, друзья, он говорит большую притчу, а потом с 9 стиха делает вывод из этой притчи. Давайте вот вывод и прочитаем. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слыша все это, и фарисеи, слышали все это, и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Друзья, давайте обобщим слова Христа сделаем несколько таких вот тезисов, что сказал Христос. А когда я эти тезисы прочитаю, друзья, давайте мы с вами честно ответим на вопрос. Мы с вами на чьей стороне? Мы на стороне фарисеев или на стороне Иисуса Христа? Почему я говорю слово «честно» ответим на вопрос? Потому что, конечно, вслух мы скажем, что на стороне Иисуса Христа. Вот здесь была записка, когда брат написал, или сестра написала записку, скорее всего, брат, что рассказывать неприличный анекдот очень хочется не засмеяться, но смешно. Так же, да? Друзья, вот знаете, вот с некоторыми библейскими истинами у нас такая ситуация. Мы очень хотим с ними соглашаться, но наша внутренность вся сопротивляется. И вот давайте мы посмотрим на то, что сказал Христос. Итак, Христос говорит, то, что человек имеет, это я перефразирую его выражение, то, что человек имеет, это не его. Вот все, что мы с вами имеем, это не его, а получено им от Бога во временное управление. Первая мысль. Вторая мысль. Это имение он должен тратить на благо Царства Небесного, а не для угождения себе. Третья мысль. Если человек сребролюбив, он не может служить Богу. Друзья, обратите внимание, здесь достаточно полярное мнение. Посмотрите, он говорит, никакой слуга не может служить двум господам. А если он гений какой-нибудь, как Юлий Цезарь, знаете, все умеет, и там угодить. Может такой, вот найдется такой в мире слуга, который двум господам может угодить или не найдется, как вы считаете? Вот здесь написано, никакой слуга. Друзья, у многих из нас где-то мысль такая, что да, мысль-то правильная. Действительно, большинство людей не могут служить двум господам. Но у меня счастливое исключение, у меня получается. Я и в церкви служу неплохо, и деньги зарабатываю прилично и хорошо, и еще и не всегда честно. И там у меня получается. Друзья, вот эта мысль, никакой слуга не может это делать. Итак, третья мысль, если человек сребролюбив, то он не может служить Богу. Ну, не может просто. Четвертая мысль. Если человек служит мамоне, друзья, конечно, речь не идет о заработке денег, все мы должны зарабатывать, а именно служит мамоне, чуть-чуть мы позже об этом скажем, что это значит, то он будет ненавидеть Бога. Посмотрите, написано, одного будет ненавидеть, а другому любить. Любящий деньги, любящий материальное, ненавидит Бога. Друзья, вот мы с этим согласны или нет? Или мы и то, и другое любим, и у нас это уживается в нашем сердце? Это интересная мысль. И самое последнее. То, о чем я никогда не думал до того, как начал готовиться к этой беседе. Готовясь к этой беседе, я обратил внимание на интереснейшую мысль в этом отрывке. Он говорит, верный в малом и во многом верен. О каком малом идет речь, как вы думаете здесь? О материальном, да? То есть вот о том, что даровано было неверному правителю. И дальше. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то кто поверит вам истинное, то есть кто даст вам истинное? И если в чужом, то есть это чужое, это то, что мы имеем с вами материальное, вот это названо чужим, оно не вечное, оно чужое, оно временное. Если в этом чужом вы не были верны, то кто даст вам ваше? Друзья, я сторонник того, чтобы не толковать притчи, но в данном тексте очень ярко прослеживается мысль, что наша будущность зависит от нашего правильного отношения к материальному. Если неверный управитель, он проводит аналогию с неверным управителем, обращается к фарисеям, окружающим людям, если вы в том, что вы здесь имеете, вот этом материальном проявляете неверность, то есть неправильно относитесь к материальному, то кто вам даст настоящее богатство грядущего века? Вам оно не будет позволено, не дано. Друзья, и последняя мысль, которую я вот отметил, да, что я ее сейчас резюмирую, что возможно, и скорее всего так и есть, правильное отношение к материальному играет важнейшую, далеко не последнюю роль вообще в деле спасения человека. В этом плане, кстати, становится понятно, почему написано «Ибо корень всех зол сребролюбия». Друзья, большего зла, чем лишиться Царства Небесного, нет. И корень всего зла, который есть, заключается в сребролюбии. Любишь серебро, ты ненавидишь Бога. Ненавидишь Бога – это и есть все зло. Все зло исходит от ненависти к Богу. Когда человек не любит Божье, от этого исходит зло. А сребролюбивый ненавидит Бога. Итак, друзья, посмотрите. фарисеи, слыша эти выводы, они смеялись. Более того, друзья, я убежден в том, что многие христиане нашего времени, слыша эти выводы, с ними не согласятся. Они не согласятся, что все, что я имею, это получено от Бога. Ведь я же работаю, я же прилагаю усилия. Они не согласятся с тем, что все это во временное пользование, которое нужно еще и правильно распределить. И не обязательно все это тратить только на себя и на свою семью, а есть и другие нужды какие-то. И Бог дал тебе средства для того, чтобы ты куда-то их использовал. Друзья, не все согласны с тем, что человек, который сребролюбив, принципиально не может служить Богу. Не все с этим согласны. Не все согласны, что служение мамоне является обратной стороной ненависти к Богу. И не все согласны, что неправильное отношение к материальному, оно может вообще как-то повлиять на спасение человека. Друзья, вот фарисеи не были согласны и даже не хотели с этим спорить, они об этом просто смеялись. Кстати, интересный момент, что когда... Вот есть тема в нашей христианской традиции, да, в нашем христианском обществе, которую тоже неудобно поднимать. Чаще всего... Вот попытайтесь вот такой вопрос. Например, соберите какую-то компанию и попытайтесь вопрос благотворительности нищим поднять, или вообще материального, или вопрос обогащения. Скорее всего, через 2-3 минуты все сойдет на шутку, и этот вопрос закончится. Почему? Человек, друзья, привык жить, как живется. Это слишком болезненная тема для нас с вами. Мы слишком не хотим на крест ее, эту тему. Да? Это тема, которая легче отшутиться, чем об ней серьезно задуматься. Легче, друзья, сделать вид, что проблемы не существуют, чем в своей жизни коренным образом поменять отношение к материальному. Итак, друзья, моя беседа называется «Верность в неправедном богатстве». И под неправедным богатством я понимаю все, что мы с вами имеем. Это сюда входит и материальные средства, и наши машины, и наши дома, и даже наше время, и наше здоровье, и наши силы. Все, что мы имеем, друзья, это все материальное. И в этом материальном, над этим материальным мы с вами Богом поставлены как управители, которые должны распределять средства, данные нам. И мы, как верные управители, должны распределить их верно. И если этого не будет, то как раз и вот те следствия, которые мы читали, они могут прийти в нашу жизнь. Итак, друзья, что же такое верность в неправедном богатстве? Или как это понять? Что значит быть верным в неправедном? Недавно совсем я читал одну книгу Льюиса, и в этой книге автор такую мысль подчеркивает, очень яркую. Никогда в жизни на нее раньше не обращал внимания, хотя мысль очень хорошая и известная, но именно в такой формулировке никогда не встречалась она мне. И вот там по ходу книги один человек спрашивает другого: скажи, вот есть ли у человека душа? Есть ли у человека душа? И ответ такой, вот послушайте внимательно. Он говорит... Тот человек отвечает другому: у тебя души нет, ты сам душа, у тебя есть тело. Друзья, итак, у тебя души нет, почему? Потому что ты сам душа, а у тебя есть тело. Вы поняли парадокс ситуации, да? В чем смысл? Некоторые люди живут так: есть человек, то есть есть тело, есть материальное, и у него есть душа. Ну, как такое, знаете... Ну, как одна из частей его тела. Там где-то душа еще. Вот большая, маленькая там, и неважно. Друзья, а вот здесь как бы автор переворачивает и говорит: нет, не так. Мы не тело, мы душа. Мы духовные. Просто сейчас, на данный момент времени, у нас есть тело. Друзья, здесь вопрос идет о том, что первично. Первично душевное или первично духовное? И от того понимания, которое у нас есть, как мы себя расцениваем? Мы себя расцениваем как тело, которое имеет душу? Или мы расцениваем себя как душу, которая имеет тело? Друзья, вообще выстраивается вся система ценностей. Вот вчера брат Андрей говорил о том, что как бы отношение к спорту, отношение к здоровью и культ тела, такую беседу он раскрывал. Друзья, а вот у кого возникает культ тела? Он возникает у человека, который считает, что он тело. Недавно я перечитывал послание, и там такая фраза есть в послании: чтобы я молюсь, чтобы ты здравствовал, как здравствует душа твоя. Помните, да, такой текст? Вот как вы думаете, братья и сестры, кто из вас хотел бы, чтобы вам было такое пожелание? Молюсь, чтобы ты так здравствовал, то есть твое тело было так здорово, как здорова твоя душа. Вы поняли проблему, да? Я уверен, что большинство христиан не хотели бы, чтобы апостол Иоанн помолился о нем такой молитвой. Потому что чаще всего наше тело намного более здорово, чем душа. Мы в него больше вкладываем, мы в него, о нем больше заботимся. Любая морщинка, любой лишний килограмм, любая болезнь у нас вызывает огромные переживания. И мы все делаем, чтобы это убрать. А Иоанн говорит этому Гаю, обращается, по-моему, да, к нему и говорит: «Я молюсь, чтобы ты здравствовал так, то есть твое тело было здоровым так, как здорова твоя душа». Друзья, мы видим, что этот человек, он в первую очередь заботился о своей душе. У него душа была такая крепкая, такая здоровая, такая сильная, что Иоанн говорит: «Вот как твоя душа, хочу, чтобы твое как тело было». У большинства людей совершенно наоборот, друзья. Большинство людей, еще раз говорю, понимают, что мы в первую очередь тело, в первую очередь дом, в первую очередь машина, в первую очередь мы – это то, что нас окружает. И потом, когда у нас остается время и свободные силы, мы заботимся о душе. Друзья, Христос в этой притче, он поднимает эту важную тему, что это неправильно. Он говорит, что человек должен этим временно управлять так, чтобы это служило небесному. Друзья, и вот первый ответ на вопрос, что такое верность в неправедном богатстве? Как это понимать? Как быть верным в неправедном, в этом материальном, в земном? И первый, друзья, ответ на этот вопрос, что материальное, оно призвано служить духовному. Для чего нужно материальное? Чтобы служить духовному. Для чего нужна пища, друзья? Чтобы питать наше тело. А для чего нам нужно тело? Чтобы служить Богу. Для чего нам нужны, смотрите, допустим, какие-то блага материальные? Они нам нужны, мы не можем им пренебрегать. Мы не можем их отвергать, но для чего они нам нужны? Для того, чтобы они нам дали силы двигаться дальше, чтобы они нам послужили, чтобы наша жизнь была посвящена Богу. Друзья, это можно сравнить с двигателем ракеты. Вот представьте, друзья, вот есть ракета. Вот двигатель ракеты, ракета, капсула там, где космонавты сидят наверху. И вот начинается вот этот отсчет времени, потом пламя. И ракета пошла вверх. Друзья, когда ракета двигается вверх, вот задача двигателя – придать ей необходимое ускорение. Потом двигатель отпадает. Первая ступень, вторая, третья. Они отпали, они упали на землю. Друзья, двигатель никогда не поднимется туда, в космос. Он там и не нужен, он падает на землю. Он здесь останется. Его задача – поднять в космос капсулу с космонавтами. Друзья, ну представьте, кто-то сделал по-другому ракету. Кто-то взял и двигатель разместил сверху. Он же важный. Кстати, интересно, что вот аналогия с ракетой, она очень удачная, потому что если взять ракету, то капсула с полезными грузом, да, с космонавтами и с грузом, она занимает около 10% от веса всей ракеты. Все остальное занимает топливо и сам двигатель. То есть 90% ракеты – это то, что должно быть выброшено, оставлено на земле, для того, чтобы эти 10% поднялись наверх. То есть, если подходить так вот чисто по процентам, то намного важнее, чем груз полезный, намного важнее все это топливо и ракеты. И кто-то бы сказал: давайте, раз это важно, то вообще уберем это топливо, этот полезный груз, космонавт вообще выкинем, да? Давайте двигатель сверху разместим, он же важнее, давайте на него больше внимания уделим. Он же важнее, он же 90% занимает, это же самое важное. И вот двигатель разместили сверху, космонавтам дали какую-то конуру, там какую-то даже не загерметизированную. И вот они, друзья, что с этой ракетой будет? Она даже не взлетит. Если забыть, что к чему служит, если поставить слугу выше господина, друзья, то все пойдет кувырком, ничего не будет работать. Почему, друзья, в жизни христиан очень много проблем сейчас? Одна из причин – они забыли, кто чему служит или что для чего нужно. В книге «Притч» есть такой текст интересный. Написано, что если с детства воспитывать раба в неге, то он впоследствии захочет стать сыном. Помните такой текст? То есть если вот этого раба, который должен служить, который должен подавать, который должен заботиться, если его нежить, если ему давать внимание недолжное рабу, то как через какое-то время он захочет стать сыном. Он захочет забрать все, что принадлежит сыну, раб. Друзья, вот то же самое с материальным. Когда мы забываем, что материальное необходимо только для того, чтобы служить духовному, материальное только для того, чтобы лучше совершать служение, я не говорю сейчас служение только в церкви, это большая тема, это служение и семье, по воспитанию детей, это служение в церкви, это служение в мире, благовестие, это служение взаимопомощи, и это служение всему, друзья. Если все это мы забываем и ставим материальное как господина, чему все поклоняется, друзья, то, конечно, это неверность в управлении. Посмотрите, Христос говорит это про управителя. Он все это расточил. Он как бы получил это имение и стал жить в свое удовольствие. Он забыл, что он управитель, а не тот, кто потребляет это. Друзья, в Евангелии от Матфея Иисус Христос очень ярко говорит эту же самую мысль. «Посему говорю вам» с 25 стиха, «не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, они как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Итак, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Доволен для каждого дня своей заботы. Друзья, мы все верующие и члены церкви, и мы прекрасно знаем, что Библия не учит быть ленивым, она не учит быть беспечным, она не учит быть нас сидеть сложа руки и не заботиться о завтрашнем дне. Так о чем же говорит этот текст? Друзья, этот текст в первую очередь, он говорит о том, о наших приоритетах. Вот слово «заботьтесь» в русском языке переведено как просто «заботиться». А вот в греческом, друзья, я не специалист и стараюсь редко обращаться, потому что, но иногда это помогает. В греческом это слово говорит о том, что вы ставите целью своей. Целью. То есть, куда вы стремитесь, куда вы направляетесь. Друзья, когда человек заработал там нужную сумму в месяц, он вздыхает свободно, все, я заработал, все, готово, теперь я обеспечен. Друзья, и это не совсем правильно. Он говорит, ваша цель – это Царство Небесное, а все остальное является лишь помощью, лишь тем, что может помочь достигать правильной цели. Друзья, конечно, без материального обеспечения очень плохо. Соломон молится, что нищеты и богатства не давай мне, потому что в нищете человек начинает забывать о каких-то правилах и так далее. Друзья, он только этим поглощен. Друзья, но и богатство. Почему богатство не давай мне? Потому что чтобы не забыл Бога, чтобы не обольстился богатством. Друзья, вот правильное состояние человека, когда он понимает, что мне нужно для чего-то. У меня есть цель, я достигаю Царства Небесного, и для этого мне нужно материальное. Друзья, недавно читал одну книгу, и там в церковь пришла такая записка. Интересно. Ну, пастор одной большой церкви очень рассказывает такую историю. Пришла записка, и в этой записке: «Братья, помолитесь, пожалуйста, мне нужен $1 000 000». Там такая записка. Ну, вот необычно, да? И пастор потом встретился с этим человеком, говорит, ну, я хотел побеседовать. И мне когда был настрой к нему, он говорит, у меня был настрой такой, что осудить его. То есть ему нужен $1 000 000. Я знаю, что он человек обеспечен, у него есть машина, дом. Ну, не обеспеченный, но нормально живет, ни в чем не нуждается. Ему нужен $1 000 000. И я шел на эту беседу с чувством осуждения к этому человеку. Но когда узнал, оказывается, этот человек занялся служением. Каким служением? Он начал помогать онкобольным. Выискивал больных людей и снабжал их финансами. Но сначала это начиналось у него с маленького какой-то процедуры, с маленького такого масштаба. То есть он одному человеку помог, потом второго. А потом, когда стали узнавать, к нему стали заявки поступать с разных мест. И когда, говорит, он потом рассказывает, когда, говорит, я увидел масштаб этой нужды, масштаб нужды, я понял, что у меня ни на что не хватит денег. То есть когда я вынужден отказывать просто потому, что у меня нет. Он продал одну машину, чтобы помочь там человеку. Он стал жертвовать. Он очень много сдержал своего, а масштаб нужды рос. И тогда он стал молиться Богу, что Бог ему дал деньги. И когда его пастор спросил, если Бог даст тебе эти деньги, ну что ты с ними будешь делать? Он говорит, до копейки все раздам. Вот нужда большая. Друзья, вы знаете, Бог дал ему эти деньги. Это история одного фонда, который возник, и сейчас это очень крупный фонд, через него проходят очень десятки, сотни миллионов долларов проходят. И эти деньги, они остаются не у него в карманах, они расходятся на нужды тех людей, которые больные. Друзья, вот это правильная позиция. Я хочу, чтобы у меня что-то было. Для чего? Для того, чтобы это послужило материальному. Друзья, вот даже вот, например, знаю одну семью, которая говорит, договорились со своей женой, давай мы будем работать побольше, чтобы нам можно было в христианский лагерь поехать. Да? То есть вот опять вот материальное, без финансов ты не поедешь в христианский лагерь, ты не поедешь, потому что надо детям что-то оставить, нужно, чтобы было за коммунальное заплатить, нужно, без материального не поедешь. Многие сюда не приехали, потому что они не смогли. Друзья, ну у кого-то позиция такая, что у меня есть, но я все равно не поеду, потому что надо, чтобы больше было. А получается, нарушается этот принцип, кто кому служит. Кто-то скажет, слава Богу, Бог нам дал достаточно материального, чтобы мы смогли поехать в христианский лагерь. Вот материальное послужило духовному. Но это очень большая тема, и, к сожалению, я не могу так долго о ней говорить. Но первый принцип, который я хотел озвучить, друзья, это принцип, который звучит так, что материальное должно быть слугою духовного. Оно должно служить. Когда у нас появляется что-то материальное, мы всегда должны знать, а как это положительно сказывается на нашей цели, на достижение Царства Небесного. Друзья, второй вопрос, он очень близок к первому, поэтому я его вторым озвучил. Чтобы быть верным, нам верным в материальном, чтобы нам быть верным вот в этом земном, нам необходимо знать, для чего Бог нам дает те или иные средства или то иное материальное благополучие. Для чего? Тот же самый управитель из притчи, когда ему дали вот это огромное управление, богатое имение, он был счастлив. Друзья, знаете, в советское время, я прошу прощения, ходила такая шутка, когда одного человека поставили управляющим или директором склада техники. Вот, и говорит, вот здесь холодильник. А в советское время же дефицит был, да, все, ничего не было. Вот здесь техника, вот здесь холодильники, здесь телевизоры, здесь стиральные машины. Вот склад ему показали, дали ключи от всего. Устроился на работу. А потом, когда он говорит, все, я понял, готов приступать. Они его спрашивают, а почему ты о зарплате ничего не спрашиваешь? Он говорит, а что, здесь еще и платят, да? То есть, и так же все дали, тут еще и платят. Друзья, то есть у него же сразу план, кому продать, кому все, что-то. Вот такой план, друзья. И таких людей очень много. Вот человек получил в управление имущество, и он сразу распределяет, как же сделать так, чтобы ему было хорошо. Как сделать так, чтобы ему было благополучно. А это же управитель. Управитель должен распределять. Поэтому, друзья, нам очень важно знать, на что Бог нам дает средства. Интересно, что это работает не только... Вот это работает на уровне семьи, и работает на уровне нашего общения с другими людьми. Вот приведу пример. В моей жизни было не раз, а не два случая, когда Бог неожиданно посылал мне больше денег, чем я нуждался в этом. То есть моя зарплата средняя была такая-то, и вдруг неожиданно какой-то хороший доход, и больше, чем нужно средств. И первая мысль какая? Я могу себе позволить некоторые излишества, так же, да? Вот то, что я не мог себе позволить, тебе могу позволить. Друзья, и много раз меня Бог проводил через такое научение. Вот ты позволил себе излишества, а потом пришло время, когда у тебя не то, что твоего дохода нет, а даже меньше, чем ты планировал, и даже вообще ничего нет. И Бог тебе говорит, вот слушай, Денис, я же тебе дал тогда по запас. Я же тебе дал... Для чего? Господь говорит, я же знал, что будет месяц, когда тебе будет трудно. Я тебе дал с запасом. Ты потратил на какую-то ерунду это. Ну а теперь что делать? Я не знаю, что теперь делать. Я тебе дал. Я позаботился о том, чтобы у тебя было. Друзья, когда-то мы проводили беседу о планировании времени. Вот эта мысль отмечалась, что Бог всегда дает нужное. Он всегда нужное дает. Человек получает иногда нужное раньше, чем нужно. За месяц раньше. И почему-то считают, что это лишнее. Друзья, так вот я считаю, что в нашей жизни лишнего не бывает. У нас всегда не лишнее, а нужное. Если в нашей жизни появляется лишнее, это значит, мы просто не понимаем, куда оно нужно. И когда-то оно понадобится, а у нас его не будет. Потому что в какой-то момент времени мы посчитали его лишним и потратили. Друзья, это касается планирования финансов в семье. Я убежден, что Бог любит нас и всегда дает нужное, всегда дает нужное. И при правильном планировании у нас хватит на наши потребности, и мы не будем нуждаться. Друзья, это касается не только финансов, это касается времени, это касается нашего здоровья. Когда нам кажется, что у нас лишнее здоровье, и мы готовы его потратить на какой-нибудь бесполезный вид деятельности, то когда нам нужно будет здоровье, у нас его не будет. Когда нам кажется, что у нас лишнее время, и мы готовы его потратить на что-то совершенно непродуктивное, то когда у нас нужно будет времени, у нас его не будет. Друзья, Бог всегда дает нужное. Так написано про время. Я дал время. То есть раз Бог дает, Он дает сколько нужно. Так же и про финансы. Бог нам дает, сколько Он дает, столько и нужно. Итак, друзья, вот это очень важное правило, что лишнего у нас не бывает, у нас бывает нужное. И поэтому нужно планировать, нужно переживать, чтобы у нас... Еще раз, друзья, если мы не знаем, куда потратить, лучше не тратить. Потому что когда-то мы узнаем, и чтобы не пожалели, что мы уже потратили. В этом плане, друзья, очень важный момент, что вот Бог так усмотрел наш мир, и написано в Библии, что об неблаговидных, ну, неблаговидные более прикрываются, помните, в теле, да? И о немощных проявляется большее попечение. Знаете, я знаю одного человека, он христианин, когда я с ним познакомился, он живет не в нашей стране, он произвел на меня впечатление обычного человека, самого простого человека. Но потом выяснилось, что этот человек, как я говорю, владелец заводов, газет, пароходов. То есть этот человек очень-очень богатый, очень обеспеченный, у него много-много разных предприятий. И вот когда мы с ним беседовали, он говорит, вот когда я только уверовал, я, говорит, задумался над таким вопросом. Я, говорит, могу заработать деньги, но в пустыне, где я один. Песок начну продавать вот в пустыне. И будут покупатели. Вот я, говорит, зарабатываю деньги на всем. Вот любое дело, которое я начинаю, у меня деньги валом идут. И, ну, какая-то смекалка такая. Вот, реально, он, вот я не преувеличу, он точно в пустыне будет песок продавать и заработает. И еще и наценку сделает. И он говорит, когда я уверовал, я задал себе вопрос, почему, зачем мне Бог дал такой талант? А это он воспринимает как Божий талант. То есть он как бы особо даже об этом не думает. Вот так оно получается. У него воспитание такое, что ли, не знаю. Есть люди, которые там пытаются, много проектов, много бизнесов всяких, ничего не получается, все рушится, да, там много долгов и все остальное, ничего не получается. А у него все идет. И он говорит, и я понял ответ. Говорит, я понимаю, что мы, говорит, в теле живем. Вот глаз одну функцию выполняет, рука другую функцию выполняет, нога другую функцию. И у каждого своя функция. И не могут повторяться эти функции. И он говорит, вот то, что я умею, это должно служить всему телу. Должно служить. Я, говорит, зарабатываю деньги, но я, говорит, поставил себе лимит. Друзья, его лимит чуть-чуть выше среднего, чуть выше среднего. Ну, например, допустим, мы бы с вами определили, что лимит расходования средств в семье, ну, например, 5 детей, муж, жена, средняя семья, ну, допустим, 70 тысяч в месяц, к примеру. Ну, вот у него лимит больше, ну, допустим, у него 120 тысяч в месяц, примерно так. Может быть, в 2 раза больше, чем средний. Он говорит, я себе такой лимит поставил, и все. Все, что сверху, иногда это сотни тысяч рублей, иногда миллионы рублей, все, что сверху, я все отдаю Богу, он говорит. Вы знаете, это удивительная личность, удивительный человек. Но мне кажется, это очень правильный подход. Зачем лишние деньги, да? Вот Бог смотрит, вот этот человек, он имеет талант. Вот он, представьте, друзья, музыкант, вот умеет хорошо петь, хорошо играть на фортепиано, у него талант у композитора. Было бы очень странно, если бы он сочинял песни для себя, да? Взял бы, писал песни, себе в комнате их пел бы эти песни, сам бы себе играл на фортепиано, да? Ну, в лучшем случае, с женой и детей вот говорил. Или человек там, допустим, ну, умеет там стихи писать. Он бы писал стихи, но только сам себе их рассказывал. Но это было бы странно. Друзья, любой талант, он призван служить людям. Вот управитель – это человек, который получает что-то, что он может отдать, что как бы служит другим людям. Бог говорит, вот ты умеешь вот хорошо музыку писать, вот и пиши музыку. Пусть твои гимны поют в детских лагерях, в церквах пусть поют, пусть хор твои гимны разучивает. Ты умеешь деньги зарабатывать? Прекрасно, зарабатывай деньги. Но пусть твоими деньгами пользуются люди. Друзья, может кому-то дом построить, может быть еще что-то, может быть еще что-то. Друзья, вот согласитесь, что у многих людей вот эта мысль вызывает смех, как у фарисеев. И смеялись. Да, Денис, что ты рассказываешь? Смех... Ну, Бог дал мне денег, построю себе еще один дом. А дал больше денег, куплю себе машину, которая в 10 раз лучше, чем другая была машина. Ведь у меня денег много, куры не клюют, я же могу их тратить куда хочу. Друзья, вот такой человек забывает, что он управитель. Он поставлен на чужим управлять. И я уверен, друзья, что Бог может спросить с нас. Вот рядом с тобой был человек, который нуждался. и которому вот его деньги были как бы у тебя. Я тебе дал, я ему не могу дать. Он не способен зарабатывать. Я ему пытаюсь, Бог говорит, дать, а он не берет их. Ну, не способен хорошо зарабатывать. Друзья, я знаю человека, который хороший очень сварщик, очень хороший сварщик. И он работает, вот сказать, что он лентяй, не скажешь, работает с утра до вечера. Однажды он устроился на работу и работал столько много, что мне казалось, от него ничего не останется. Вот просто кожа до кости. Работал. А зарабатывал 6, 7, 8 тысяч в месяц. Однажды мы с братьями купили ему сварочный аппарат. Купили сварочный аппарат и дали объявление в газете. Нужно свар... И он дали объявление в газете, за свои деньги сварочный аппарат сами купили. И вот за один выход газеты у него был заказ. И он за один заказ заработал больше, чем он за весь месяц зарабатывал. Ну, мы говорим, все, дорожка протоптана, делай. Он поделал несколько раз и бросил. Он говорит, я не могу. Мне надо прийти на работу, чтобы мне дали работу, и я буду работать. И кто-то скажет, да это глупости, он может пересилить. Друзья, есть люди, которые не могут. Вот они готовы работать. Вот есть люди, умеющие работать, не умеют зарабатывать. Знаете таких людей, да? Вот. И я думаю про себя, а как бы хорошо кто-то взял бы, помог ему, организовал какое-то дело, взял бы его на работу, помог бы ему устроиться, кто-то взял бы его немощь на себя, и человек бы жил и хорошо бы жил. Друзья, а кто-то считает, что этого не, я не должен этого делать. Я же умею, почему ты и не умеешь? И кто-то купается в роскоши, друзья, а кто-то в нищете. И это, друзья, совершенно неправильно. Бог спросит, я уверен, что спросит. Он скажет когда-нибудь, я дал тебе эти средства не для того, чтобы ты 10-ю машину себе купил. Не для того, чтобы ты на Канары съездил отдохнуть. Эти деньги я дал тебе для того, чтобы вот тот человек больной лекарства себе мог купить. Я вот для этого тебе деньги дал. А ты куда их израсходовал? Друзья, и поэтому быть верным, это нужно иметь ведение от Бога, как правильно расходовать средства. Друзья, я еще раз скажу, я не сторонник того, чтобы нам в нищете пребывать и все деньги раздать. Хотя и Библия этому тоже учит, в общем-то. Хотя я не знаю, как это понимать, честно говоря. Но Библия этому учит, продавать имение ваше, да? Но я не готов на эту проповедовать тему. Вот, но в одной книге написана такая мысль хорошая. В материальном богатстве человек должен расти не вверх, этому нет предела, а вширь. Что это значит? Ну, допустим, у меня вот есть, ну, машина, допустим. Если расти вверх, это значит все лучше, 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 лучше. Друзья, а когда предел об этом лучше? Когда предел? Ну, нет же предела, да? Говорят, самая дорогая машина – это золотая Бугатти, которая продается за несколько миллиардов рублей. Но вот до этого предела мы с вами, если мы все вместе будем работать, никогда не заработаем же, так же, да? А вот вширь. У человека есть нормальная машина, ему вполне достаточная. Но он поможет тому, и его материальное служение как бы расширяется. И этот человек богатеет друзьями для Царства Небесного. Кстати, вот есть люди, представители очень крупных таких вот финансовых структур, которые даже будучи неверующими придерживаются этого принципа. Ну вот, например, допустим, очень много миллиардеров вот, американских, они в основном до 90% своих зарплат, доходов тратят на благотворительность. Это примеры таких немало. Итак, друзья, нужно знать, зачем нам Бог дал средства. И вот эта мысль для меня очень важная, чтобы человек понимал, что лишнего у него нет, оно нужное. Оно или ему пригодится когда-нибудь, или оно нужно кому-то. Вот один такой пример расскажу и буду заканчивать. Друзья, в этих примерах всегда есть полярность, есть крайность. Кто скажет, это слишком крайно. Но я думаю, что вы поймете, о чем идет речь. В Уральском мнении был брат. Вот его звали Боднар Александр, очень хороший брат, пресвитер Димитровградской церкви. К сожалению, он умер в молодом возрасте, но до сих пор очень добрые воспоминания о нем. И он работал на предприятии, которое выпускало газовые котлы. А в то время это был большой дефицит, а у него он работал, и он мог один котел что-то там в месяц, примерно так, брать, ну, покупать. Не брать бесплатно, а покупать. И это была как бы его привилегия такая. А так как у верующих у многих не было этих газовых колонок, точнее, то он эти газовые колонки верующим распределял. И получалось, что много лет прошло, у всех верующих вокруг есть газовые колонки, а у него газовой колонки нет. И однажды он жене говорит, слушай, жена, вот я купил, принес газовую колонку, это нам с тобой, нам, все. Ну, жена обрадовалась. И вечером в этот день, накануне дня, когда они должны установить эту колонку, приходит один брат и говорит, слушай, я слышал, ты работаешь на таком предприятии, где газовые колонки выпускают. Да, работаю. Вот у меня 11 детей, такая нужда большая. Ты не мог бы найти мне газовую колонку? Он говорит, да, есть. прямо для тебя как раз, вот вчера принес, вот для тебя, и отдал ему. Друзья, вот я думаю, вот Бог поместил этого человека работать на газоколонке, да, и все снабдились. Вот царица стала царицей, и Мардохей говорит, вот не для сего ли ты стала царицей, не для этого ли ты стала царицей? Для чего? Так чтобы люди как-то попользовались этим от тебя, чтобы как-то народу было хорошо. А мы иногда, бывает, друзья, получаем что-то и думаем, это наше. И только для нас это служит, как этот управитель. Он решил, я же теперь управляю имением, все для меня. Теперь я делаю, что хочу. А потом вспомнил о других. А, ну-ка сиди, сколько ты должен, давай вот меньше пиши. А других вспомнил. Когда он вспомнил о других? Когда у самого, друзья, прижал, тогда вспомнил о других. Друзья, вот Бог нас учит, думайте о других. Не считайте, что все, что вам Бог дал, это только для вас. Нужно, чтобы быть верным, нужно знать, для чего это, для чего. И, кстати, еще один момент такой, что вот и по опыту жизни, и других людей своему я скажу, что ни одно из приобретений вверх, вот так вот, не давало столько радости, как приобретение вширь. Я убежден, что каждый из вас ощущал то чувство счастья, когда вы кому-то помогали, вместо того, чтобы приобрести себе. Пару примеров расскажу еще и дальше пойду. Один брат, но это уже брат, который сейчас расскажу, это из нашего братства, тот не из нашего был, а это из нашего. Вот, он говорит мне, Денис, у меня такая проблема. Я этот пример рассказывал в подростковом потоке. У меня, говорит, такая проблема. Когда ко мне подходят люди, чтобы попросить деньги, ну там 5-7 тысяч рублей там, в долг или взаймы, или помощь какую-то, то я даю, и я не ощущаю, что это для меня жертва. Потому что я вот дал деньги, дал, а оно, ну, как бы не ощутимо, для моего кошелька неощутимо. Я даже могу забыть, кому я дал. Иногда люди возвращают, там 20 тысяч возвращают. Я думаю, кто, зачем возвращает? Я ему ничего не давал. То есть неощутимо. Даже, говорит, до 100 тысяч могу деньги дать, и для моего бюджета сильно большая разница, как бы незаметно это. И он говорит, у меня возникла проблема, как мне жертвовать? Как мне жертвовать? А я как раз, когда с ним общался, вот читал такое слово. Помните, Давид пишет, всеми силами собрал я для дома Бога моего, там золото, серебра, всеми силами собрал, помните? А потом говорит, и еще по любви своей к дому Бога моего есть у меня и сокровище собственное, и его я отдаю тоже. Может быть, на фоне вот этого огромного богатства, которое собрал Давид, из золота, серебра и драгоценных камней, его собственное это было очень маленькое, ну, на фоне. Но он говорит, я собственное отдаю. И вот я ему говорю, ты знаешь, тебе нужно отдать собственное. А он говорит, а что это значит? Я говорю, ну вот представь себе, что ты хочешь что-то купить. А он как раз хотел купить себе машину новую. Вот какую ты хочешь машину купить? Он говорит, вот такую-такую-то. Я говорю, купи попроще. Попроще купи. А разницу отдай на благотворительность. Вот это и будет, ты отдал собственное свое. Ты будешь садиться в машину и всегда ощущать, что ты жертвовал. То есть вот это будет реальная жертва для тебя. И вспомнил такой пример. Был такой кайзер Германии Фридрих. И однажды к нему пришла одна женщина, она была вдова солдата, погибшего на войне прусской. И она говорит кайзеру, что у меня вот муж погиб, и нет еды, мои дети голодают, я прошу пенсии. А это было время обеда, и вот кайзер посмотрел на стол и говорит своему повару, вот это блюдо сколько стоит в год? Он говорит, столько-то, столько-то. Он говорит, а вот это, столько-то, столько-то. Он говорит, вот эти два блюда уберите у меня, я не буду их питаться ими в течение многих лет. А стоимость, которая вот эти блюда стоят, отдавайте этой вдове. Друзья, этот кайзер, он мог бы сказать, возьмите из казны деньги. И он бы не заметил, друзья, для него не было бы жертвенности. Так же, да? Вот, а он говорит, отдайте вот с моего стола деньги. И тот брат машину попроще купил и чувствует, отдал собственное, то, что его касается. Друзья, вы знаете, это очень важная мысль, что нам нужно понимать, что есть для нас, мы можем жить чуть попроще в некоторых случаях. И тогда наше собственное послужит кому-то в пользу, для Бога послужит. Вот как этот управитель, он сначала этого не понимал, вообще не понимал этого. Друзья, третья мысль, которую я хотел отметить, она связана с предыдущими мыслями. Почему? Она является как бы основанием для предыдущих мыслей. Невозможно жить так, как я сказал, вот в предыдущих мыслях, то есть иметь такое отношение к материальному, если не понять очень важные мысли. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. «При этом сказал им», это Христос говорит,
смотрите, берегитесь любостяжания. Опять-таки, сребролюбие, то есть любостяжание, стяжание вот добра, берегитесь этого. И дальше. «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Друзья, вот тоже вопрос. Сколько процентов из нас согласны, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения? Друзья, в общем-то, это все мысль противоречит нашей с вами логике. Здесь говорится и о жизни человека, то есть и о продолжительности жизни, и о качестве жизни. Вот жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Но Христос это конкретно утверждает, и мы должны в это поверить. И третий момент, третий пункт, о котором я хотел говорить, что значит быть верным в неправедном, это не возлагать упование на неправедное. То есть наша плотская природа устроена таким образом, что нам намного проще уповать на материальное, чем на Бога. Намного проще. Это проявляется во всех сферах жизни. А Бог нас учит уповать на Него. Ну вот, например, один брат... Нет, про него потом пример. Ладно, давайте смотрите сначала, друзья. Вот помните, бедная вдова из истории, которая Илия пришел, и она говорит, у меня всего лишь есть на одну лепешку муки и масла. И когда Илия говорит, сделай для меня, посмотрите, какая интересная логика. Он говорит, сделай мне, она говорит, у меня нет, кроме на одну лепешку. Вот один раз поесть, и мы умрем. А он говорит, сделай для меня. И она делает для него. После этого она еще раз заглядывает в катку и в мешок, и там опять обнаруживает на один замес. У меня всегда был вопрос, почему Бог не дал ей сразу мешок муки и катку масла? Ведь Илия прожил у ней достаточно долгое время, и за это время сколько муки она взяла и сколько масла она взяла, это накопилось бы на несколько мешков и на несколько кадок. Почему бы сразу это не дать? И вот у меня возникает вопрос, а как проще жить? Вот вдова открывает дверь в сарай свой, и там стоит 10 кадок масла и 100 мешков муки. Или вот эти же самые кадки с маслом и эти же самые мешки с мукой, они же, только их не видно, а выдаются пропорционально по необходимости. Как проще жить? Первый вариант проще жить, да? Увидел, успокоился, много добра у тебя лежит душа на многие годы, ешь, пей, веселись. Но ведь в количестве ничего не поменялось. Или Бог тебе будет каждый день выдавать понемножку, или ты сразу будешь иметь много и видеть это, а потом понемножку брать. Разницы-то никакой нет. То, другими словами, или эти катки с маслом и мешки с мукой у тебя лежат, или они у Бога лежат. Какая разница? Ты все равно будешь получать нужное. Так же, да? Друзья, но все равно первый способ, первый путь проще для нашей плоти, второй нет. При первом способе мы увидели вот эти катки и мешки, и легли и спим спокойно, и наслаждаемся сном. Во втором мы каждый раз ложимся с переживанием, а утром будет или нет. Когда в блокаду Ленинграда люди голодали, и потом их вывозили уже на большую землю, как говорилось, и попадали не в санатории, то были люди, которые по ночам кричали, и у них были вот эти истерики, голодные истерики назывались. То есть они вставали, и они говорили, что нужно еды. И их можно было успокоить только тем, что их спускали в подвалы, в закрома, где показывали залежи еды. И вот когда они все это видели, они успокаивались и должны спокойно спать. Хотя они вечером поужинали, позавтракали утром, пообедали, поужинали. Они уже не в блокадном Ленинграде, они уже оттуда вышли, они уже имеют все необходимое. Но в какой-то момент времени им кажется, что все они потеряли. Им даже ночью, и в 2, и в 3 часа ночи автор описывает, спускались и показывали все залежи, и они успокаивались и засыпали. Почему? Нужно быть уверенным, что у тебя все есть. Друзья, вот Бог нас часто учит упованию. Упованию на то, что Он заботится. Посмотрите, третий момент. Чтобы быть верным, не нужно полагать упование на материальное. Друзья, мы должны планировать финансы. У нас должен быть запас определенный. Мы этому учим, и я этому учу, чтобы был запас, чтобы была всегда какая-то подстраховка. Друзья, но вот внутри, на что мы уповаем? На что у нас, вот как бы, вот от чего зависит наше внутреннее спокойствие? От того, что мы имеем необходимые запасы, или от того, что у нас есть Бог? Вот от чего мы спокойны, друзья? И если мы спокойны тогда, когда у нас все устроено, и когда у нас все хорошо, друзья, то это неверность, про которую мы проявляем Богу. Как, я помню, когда только уверовал, то я учился в институте, и у нас был очень строгий преподаватель по математике, по фамилии Кулешов, такой, я до сих пор помню. А почему, почему я запомнил фамилию? Потому что мы сдавали экзамен по математике, высшая математика, и из 40 человек сдал только один на тройку, а все остальные сдали на двойку. А тот, который сдал на тройку, знаете, почему сдал на тройку? Потому что у него тоже была фамилия Кулешов. Вот. Он не был его сыном, но он сказал ему: слушай, ты мой однофамилец, двойку поставить не могу. И поставил ему тройку. Все 40 человек сдали на двойку, все 40, и в том числе я. И вот у нас сессия, очередная сессия, и надо пересдавать ему эту оценку, там еще другие у нас были профессора такие требовательные. И вдруг мне предлагают поехать на молодежное какое-то общение в Оренбургскую область на несколько дней. Вот. А я в смущении. Я подхожу к нашему пресвитеру, а он говорит: слушай, Денис, да положись на Бога, помолись и езжай. И я решил так и сделать. И решил помолиться и поехать. Прихожу в свой, ну, где учился, и говорю: я уезжаю. Как ты уезжаешь? Там сдача экзамена, все. Ты сумасшедший. Эй, помолился и уехал. Уехал, друзья, приехал. Вот, они еще никто не сдали. То есть они 2-3 раза пытались, ни один еще ни разу не сдал тоже. Вот, приехал и сдал, в одним из первых сдал. Нормально, все, хорошо прошло. И вот тогда я помню урок. Я не к тому, что нам пренебрегать вот этими обязанностями, там, уезжать во время экзаменов, я не к этому. Но на что мы уповаем? Мы можем все так построить в своей жизни, все распланировать, все так четко настроить бизнес, все-все-все-все, и успокоиться в этом, и жить спокойно, как тот богач. И Христос говорит: ты не знаешь, безумный, что в эту ночь я приду к тебе и заберу душу твою. Ты этого не знаешь. Друзья, а нас Бог учит, чтобы мы уповали на нематериальное, чтобы материальное у нас было в порядке, но не оно, чтобы было источником нашего упования и нашего блага. Друзья, в послании Иакова, 1 глава, 2 глава, 1 стих, там интересные слова. Вот давайте представим эту картину, несколько минут уделим этому, потом я еще один пункт буду заканчивать. Вот давайте представим эту картину. Вот верующие в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, которые рассеялись по разным языческим местам, Петр об этом пишет, но Иаков пишет тем же, и поэтому понятно, что это одни и те же люди. Вот. И вот они в этих языческих местах живут, собираются в каких-то полуподвалах или где-то, может быть, в каких-то трущобах собираются. Их гонят, их в суды, послание Иакова открывает, что их в суды там судят, направляют суды богатые, что их притесняют, что по-всякому к ним плохо относятся. И вдруг к ним в собрание заходит человек в богатой одежде, богатый человек. Друзья, вот давайте мы представим себе на этой ситуации, на их месте. Вот мы в этом собрании, постоянно притесняемые, нет хорошей работы, в суды нас влекут, постоянные гонения. И вдруг в наше собрание вошел вельможа, богатый человек, с перстнем, в богатой одежде. И зашел не для того, чтобы нас разогнать, а, видно, заинтересовался. Друзья, какая у нас будет с вами реакция? Ну, слушай, ну, может быть, это как раз и есть тот человек, который нам поможет. У нас тут суды. Может, он словечко за нас замолвит. А может быть, он уйдет, и в нашей кассе денег побольше останется. И мы как раз там до молитвы сможем достроить. Ну, давай ему окажем внимание. Ну, проходите, садитесь здесь. Там ничего, ты пока не мешайся. В следующий раз придешь, а сейчас там у ног садись там где-нибудь. А ты вот проходи сюда, садись вот тут вот. Вот вам сборничек, пожалуйста. Пить не хотите, вот вам стаканчик с водой. Все так, друзья. Иаков начинает эту главу так: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Друзья, вот для них это очень важно было. Они не имели веры, упования не имели. Он говорит: имейте веру не в этого человека, не в его богатство, не в его связи. Имейте веру в Иисуса Христа. Имейте веру в Иисуса Христа. Почему? Потому что Он Господь славы. Вы хотите как-то прославиться с помощью своих связей, богатого человека, Он вам поможет. Только один, доставляющий славу, это Господь Иисус Христос. Имейте веру в Него. Помните, когда, друзья, мы с вами читали Евангелие от Матфея, 6 глава, про то, что не заботьтесь о завтрашнем дне, то Он так говорит, Христос: если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мипачи вас, И какое им дает название? Мало веры. Мало веры, друзья. И тут он говорит, имейте веру в Иисуса Христа. Очень часто в нашей материальной жизни мы не уповаем на Бога. Нам кажется, что если вот не будет больших запасов, то все пропало, да? Все, человек... Ну, не очень про меня прилично рассказывать примеры, но расскажу один пример. Это в этом лагере случилось несколько лет назад. Один человек... Я устроился на работу на кипрскую, ну, на Кипре, остров Кипр, и там компания одна. А я работаю с программистом, мне все равно, где работать, через интернет. И вот мне прислали задание, и этот человек, ну, неплохо оплачивал. Ну, порядка 50 тысяч в месяц была зарплата такая вот. И вот однажды, а у меня такая работа была, что мне в начале месяца прислали много заданий, в том в течение месяца я делал, а в конце месяца отчитывался, и целый месяц свободен. И поэтому я мог служение совершать, ездить. И тут приближается время лагеря. Вы знаете, друзья, я так подумал про себя. Сейчас я все почищу. Время лагеря, он задание пришлет в начале месяца. Это уже часть лагеря пройдет. Пока туда-сюда, еще часть лагеря пройдет. Потом я успею сделать, там 2-3 дня поработаю прямо круглосуточно и успею все отдать. И вот я только приезжаю в лагерь, и на второй день приходит письмо. Уважаемые сотрудники, мне и всем сотрудникам. Этот месяц у нас объявлен месяцем реорганизации, поэтому в бизнес будем реорганизовывать. Все сотрудники обязаны быть на работе с утра до вечера, особенно программист. Это особенно я. Вот. А здесь же даже не телефонной связи нет, не то что интернета. Это я случайно вообще письмо увидел, только через 3 дня к нему пришло. И я не знаю, что делать. Я на него не реагирую, на это письмо. Проходит время, он мне пишет: «Денис, вы получили письмо?» Но я пишу: «Да, получил, там была техническая проблема». Все. Время оттягиваю всеми возможными силами, друзья. Потом он звонит. Говорит: в чем проблема? У нас стопорится процесс. Он говорит: стопорится процесс. И тогда я ему объясняю: вы знаете, я вот уехал в лагерь, такая ситуация, я в течение месяца не буду дома, связи нет, интернета нет. И он говорит: у вас есть выбор, вы можете или уволиться, или вы уезжаете домой. Спокойно, говорит, два варианта. Я говорю: хорошо, я подумаю, такое переживание сильное. И потом я ему говорю: вы знаете, я не могу с лагеря уехать. Я ему объяснил, что это для меня очень дорого, что это служение, что для меня это дорого, все. Ну, объяснял, еще, знаете, подбирал слова такие жалостливые, думал, сейчас он это как-то расположится ко мне и скажет: ну ладно, так уж и быть, раз такой человек, оставайся. А он оказался таким бизнесменом, говорит: ладно, в общем, даю тебе одно задание, если ты его сделаешь, то так, как бы, будем считать, что вы в отпуске неоплачиваемом. А если, ну, я это задание тоже не смог сделать, он разгневался так на меня сильно. Ну, а как получилось, он получил, говорит, дал задание, а я там перепутал кое-что, и получилось неправильно, там еще он в ущерб попал, ну, тут связи-то нет, трудно все. Он разгневался, и он говорит: я вас увольняю. И говорит: или вы сегодня выезжаете домой, или я вас увольняю. И я ему говорю: ладно, увольняйте, я не могу с лагеря уехать, не могу, как вот, как хотите. Конечно, друзья, я расстроился. Я даже помню, там с братьями сидели, вот мы пили чай, и Александр Александрович что-то чмых мне говорит. Я говорю: Сан Саныч, да подождите, тут у меня 50 тысяч теряется, а вы тут мне какие-то замечания делаете. Что-то мне хотел сказать, замечание какое-то. Я до него даже разгневался немножко. Вот, вы знаете, и он меня уволил. И вот я помню вот это переживание. И помолился Богу, и говорю: Господи, ну как ты устроишь? Для меня это очень важно. Зарплата хорошая, большая. Потом приходим, лагерь заканчивается, приезжаю домой, проходит, наверное, неделя, и он звонит. И он говорит: Денис, вы знаете, я подумал, скажите, что необходимо сделать, чтобы таких случаев больше не повторялось? Я говорю: вы знаете, работы много, я один не справляюсь, давайте несколько человек еще возьмем, и тогда, даже если я буду уезжать, они будут мою функцию брать. Он говорит: давайте. И он говорит, я подумаю, потом прислать письмо, в общем, указ. Образовать отдел программистов, 4 человека нанять, Самарина поставить начальником с огладом в 3 раза больше, чем был. Все, понимаете? Для меня это было как чудо Божие, просто как чудо Божие. И вот думаю про себя, вот сколько раз в моей жизни я так не поступал. Уповал больше на материальное. Друзья, вот Бог наш, Господь славы, Он Бог славы, понимаете? Уповайте на Него, Он всегда даст. Всегда. И мне кажется, что мы очень много теряем, когда мы вот на материальную уповаем, когда у нас настроение зависит от того, что у нас чего-то нет. Когда мы, например, вот считаем, что мы хуже там, других одеваемся или еще что-то. Более того, я убежден, здесь какой-то вот есть парадокс. Как только мы перестаем уповать на материальное, у нас этого материального становится много. То есть как бы увеличивается. Вот вы не замечали такой эффект? Вот знаете, вот это тот же самый психологический эффект, наверное, как вот к вам приходит, вот вы приходите в магазин и просите что-то купить. Это одно. Или к вам домой приходят и навязывают вам. Другой совсем момент, да? Когда к вам кто-то навязывает, вы так вот не хотите покупать. Вот вам приходит там, купить у нас вот утюг, там, купите это. Вы с пренебрежением. А когда сами приходите, вы просите. Совершенно другой эффект. Вот мне кажется, то же самое и в духовном смысле. Когда мы, друзья, в чем-то сильно, от чего-то сильно зависим, это то, от чего мы сильно зависим, как бы убегает от нас. Мы не можем этого достичь. А как только мы от этого освобождаемся, когда мы понимаем, что у нас есть Бог, и Бог нам даст в нужный момент, то материально и вдруг понимает, что оно нужно нам и приходит само. Вот я этот эффект много раз замечал, друзья. Ну ладно, заканчивая этот пункт, я перейду на последний. Итак, третий момент. Что значит быть верным в материальном? Это не возлагать на него излишнее упование, а возлагать упование на Бога. Друзья, ну и последний момент. Материальные отношения необходимо строить не с людьми, а с Богом. Вот это тоже для меня целое откровение было лет, наверное, 15 назад. И я поделюсь некоторым опытом для меня интересным. Итак, книга Притч, 19 глава, 17 стих. «Благотворящий бедному дает взаймы» кому? Господу. «И он воздаст за благодеяние его». Друзья, некоторое время назад у меня была проповедь, называется так: «Как наладить идеальное отношение с любым человеком?» То есть, есть ли секрет, как можно наладить идеальное отношение с любым человеком? Друзья, оказывается, секрет есть. Я приведу вам один пример. Однажды ко мне подходит мой сын Матфей, а у меня есть дочка, ее зовут Соня. Она очень хорошая девочка, но очень такая активная и задиристая. И с Матфеем у нее бывают нелады иногда. И однажды Матфей ко мне подходит и говорит: «Пап, вот Соня мне сделала вот это, ну что-то нехорошее, а я ей сделал вот это, что-то хорошее. Тебе нравится, как я поступил?» Он меня спрашивает. Друзья, вот давайте этот вопрос, этот пример рассмотрим поподробнее. Итак, Матфей и Соня. Соня делает Матфею плохо, Матфей делает Соне хорошо. С кем он строит отношения свои? С Соней, да? То есть он ей делает хорошо, то есть он с ней строит отношения, так получается, да? Но на самом деле он не с ней строит отношения, а на самом деле он отношения строит с кем? Со мной. То есть он говорит ей что-то, что-то ей делает, а на самом деле пытается мне угодить. Он ко мне подходит и говорит: «Папа, я правильно сделал, ты меня одобряешь?» Я говорю: «Да, я тебя очень одобряю, я тебя за это хвалю». Друзья, почему это хороший принцип? Допустим, Соня в следующий раз опять Матфею сделает что-то плохое. Если Матфей с ней строит отношения, с ней, тогда он на нее обидится. Если он со мной строит отношения, то он на нее не обидится, потому что он не с ней строит отношения. Я не запутанно объясняю, да? Я понятно объясняю. Когда человек ко мне подходит, например, и я ему что-то отвечаю, если я отвечаю ему в надежде, то, что он ко мне будет расположен, друзья, это очень шатко, потому что человек в следующий раз может ко мне плохо отнестись. Но если я к нему отношусь, а в это время строю отношения с отцом, то есть пытаюсь угодить Богу в отношении с этим человеком, то тогда мои отношения с этим человеком не будут зависеть от его отношения ко мне, а будут зависеть от отношения Бога ко мне. Ну и теперь как это материально, друзья. Какое-то время назад, ну лет 15 назад, у меня такая в голову мысль пришла. Ну, я прошу прощения, друзья, за некоторые там подробности, акцентирующиеся на моей жизни, но сам факт. Мне пришла в голову мысль. Если я дал взаймы 100 рублей, например, Васе. Вот я дал Васе взаймы 100 рублей. А ко мне пришел не Вася, а друг Васи, Петя, и сказал: «Я друг Васи, вот тебе отдаю 100 рублей». Мы с Васей в расчете или не в расчете? В расчете, да? А если ко мне пришел не Петя, а папа Васи, и сказал: «Денис, вот я папа Васи, вот тебе 100 рублей». Мы с Васей в расчете или нет? В расчете. А вот я подумал, а если папа Вася ко мне пришел, но не сказал, что мне за Васю дают, а просто мне 100 рублей отдал. В расчете я с Васей или нет? Ну ведь мне же отдали 100 рублей, значит тоже в расчете. Так вот для чего я это все говорю, друзья? Я вдруг подумал, а если строить свою жизнь так? Вот ты кому-то помог, например, материально, вот дал ему 100 рублей кому-то, но ты не ему даешь, а Богу даешь. А Бог тебе отдает, например, с другого человека. Ну, может такое быть, да? И ты с этим человеком все в расчете. Бог же, и как бы отец, у нас один отец, у нас общий отец, и вот он за него мне уже отдал, ну, через другого человека. И мы с ним в расчете. Друзья, вы знаете, мне стало я стал это практиковать, мне стало это намного легче жить. Вот просто легче жить. И я стал убеждаться в том, что это очень хорошо. Бог никогда в долгу не остается. Мне кажется, что вот управитель, вот этой притчи, он был управителем у главного, да, то есть у богатого человека. В нашей с вами специфике мы управители у Бога. И Бог говорит, вот эти деньги туда дай, эти деньги туда дай. А я тебе верну. Если ты что-то свое издержишь, я тебе верну. Друзья, когда я в своей жизни стал стараться строить материальные отношения не с людьми, а с Богом, то мне стало во много раз проще. Даже если человек не отдает, задерживает, никаких переживаний, ни огорчений в сердце нет, ничего. Бог мне дал эти средства, я отдал, Бог мне через другого человека вернет. И сколько раз в моей жизни так были случаи, когда мне возвращали, просто какой-то подарок там подарили или какую-то услугу оказали в десятки, в сотни раз больше того, чем я этому человеку отдал. И получается, друзья, вот здесь написано, благотворящий бедному дает взаймы не бедному. Не надо вести даже учет. Вот я ему дал, он мне должен вернуть. Отдал, Господь вернул. Дал этому, Господь вернул. Дал этому, Господь вернул с этой стороны. Господь возвращает с таких неожиданных сторон, с которых ты никогда даже и не догадывался. Друзья, с этой стороны человек, может, не может отдать. Может быть, у него трудности какие-то. Но я забыл про него и простил ему, и все. А с этой стороны Бог тебе отдал. Друзья, и вот Бог настолько благ и настолько милостив, что Он отдает намного больше, чем ты можешь отдать. И человек даже в материальном становится легче. Сколько раз я замечал, что люди, которые, вот они такие, знаете, дотошные, вот дали там 15 рублей 60 копеек, 15 рублей 60 копеек попросят обратно, вот, или еще что-то, никогда не прощают, все. Друзья, эти люди часто нуждающиеся. У них ни друзей нет, ни богатства особо нет. А люди щедрые, которые вот так живут, ну, Господь дает, и я могу дать. Друзья, у них часто и нужды никакой нет. Знаете почему? Так написано в Библии. Потому что кто скупо сеет, да, скупо и пожнет. А кто щедро сеет, щедрый пожнет. И здесь очень важный момент, что мы-то пожинаем больше, чем мы сеем. Посеяли одно семечко, а получили-то 100. И если мы сеем материальное, потому что так Бог усматривает, то мы и пожинаем тоже очень много. Бог всегда возвращает. Еще раз скажу, друзья, много людей знаю, которые никак не могут выбиться из своих нужд, а причина в их скупости, причина в их дотошности. Вроде как бы они... ну, не жадные такие особо, но такие вот слишком дотошные. Потому что они строят отношения с людьми. Они вот дали человеку, от него просят. Один раз дали человеку, тот не отдал. Все, на заметочку. Больше я ему никогда не дам. Он не отдал. Все, на заметочку подал. Знаю одного даже брата, который говорит, вот если, говорит, меня человек 1000 рублей попросит, я ему обязательно дам. Обязательно дам. Потому что это гарантия, что он меня 10 тысяч не попросит. Вот дал 1000 рублей, все. И как бы не требую обратно. И значит, он меня больше 10 тысяч не попросит. Такая гарантия, знаете. Друзья, ну это неправильно. Итак, друзья, заканчивая эту беседу, я прошу прощения, что я затянул так сильно, но хотелось бы выразить мысли эти, что материальная сторона нашей жизни, она очень весома. Мы живем в материальном мире. Это как 90% нашей ракеты. Но все это служит лишь для того, чтобы нас отправить на небо, то есть нас помочь достичь неба. Материальное нужно для того, чтобы служить духовному. Если материальное не служит духовному, оно тянет духовное вниз, оно его приплющит к этой земле и никогда не отпустит. Но если материальное служит духовному, оно поднимет наверх. Друзья, и чтобы нам быть верными в том богатстве, которое нам Бог дал, в том материальном, что нам Бог дает, нам нужно этого принципа держаться, чтобы наши основные цели были духовные, цели служения, цели Царства Небесного, и все материальное использовать для достижения этих целей. Второе, нам нужно, друзья, понимать, четко иметь ведение от Бога, для чего нам Бог дал средства, куда их распределить. У нас нет лишнего, у нас всегда только нужное. Третье, друзья, нам необходимо более полагаться на Бога, чем на то материальное, что мы имеем. Материальное может исчезнуть в одну секунду, и мы даже этого не заметим. И последнее, друзья, наши материальные отношения нам нужно строить не между собой, не между людьми, а нам нужно строить их с Богом. И тогда, друзья, и Бог и будет воздавать. Вот такую мысль, которую я хотел отметить. И это все, друзья, возможно только в том случае, если мы с вами будем помнить о сораспятии со Христом. Я вот с этого начал и хотел к этому вернуться. Наша плоть, она никогда не остановится в потребностях материальных. Если мы не будем сораспяты со Христом, мы не сможем реализовать то, о чем мы здесь говорили. Давайте мы сейчас встанем, у кого есть желание помолиться, помолимся Богу нашему. Аминь.